Владлей. Колонисты. Книга пятая. Лутер. Книга вторая. Заповедник. Глава первая. Разведка. Я и Диса, щурясь, выбрались наружу и удивленно начали озираться. Появились мы двое из... Это сложно было назвать зданием. Скорее уж нечто вроде постамента в форме буквы «П». И именно в центре этой буквы была лестница. Я бы сказал, что это все очень напоминало подземные переходы, которые были популярны на Земле несколько лет назад. Но удивило нас вовсе не строение, откуда мы появились, а окружающее строение – пейзаж. Первое, что было для нас непривычно, это то, что вокруг не было ни снега, ни слякоти, ни холода. Наоборот, здесь было тепло, очень тепло. Словно бы мы прибыли в знойное лето. Вокруг щебетали птицы, шелестела листва и трава. «Где мы, черт подери? Мы все еще на хрусте?» — спросил Диса, но тут же уверенно кивнул и сам же ответил на свой вопрос. «На хрусте!» Переспрашивать, с чего он это решил, я не стал, и так все понятно. Все же я попытался связаться с нашими, оставшимися в клон-центре. Однако на все мои возгласы и призывы ответом была лишь тишина и редкие помехи. Шелестящая вокруг нас листва была характерного лишь для хруста цвета. Непривычная зеленая растительность, как на Земле, или любых других планетах, освоенных человеком, где разнился лишь оттенок. И не желтая или красная, как на планетах с жарким климатом, а с эдаким синим оттенком. Такой цвет на земных растениях я видел лишь у елей, да и то не у всех. Здесь же все было в таком цвете. Все деревья, кусты, трава. Лишь небо было фиолетовым, что для жителей хруста значило «скоро закат». Где-то свистели и стрекотали насекомые, нам невидимые, а в небе над кронами деревьев порхали птицы, издавая дивные трели. Где-то вдали всхрапнул какой-то зверь, а судя по шуму ломающихся веток, тут же убежал, чего-то испугавшись. Лес справа от нас тянулся, закрывая горизонт. Слева же, наоборот, уходящая вниз степь, покрытая густой и длинной травой, упирающаяся в подножие далеких гор, чьи вершины теряются в облаках. Я полной грудью вдохнул воздух, наполненный ароматами душистых трав, летнего тепла и запаха цветов. Закрыл глаза, наслаждаясь окружавшей меня жизнью, гармонией и спокойствием. Обожаю подобные места и такую атмосферу. Хотя лично мне для полного счастья не хватает лишь звука прибоя, волн, мягко наползающих на песчаный пляж и уходящих назад, или же небольшого водопада, чей монотонный постоянный шум навевает умиротворение. «Как думаешь, насколько мы далеко от... города?» — вернул меня в реальность вопрос Дисы. Я открыл глаза, тут же осознав, что ни на прогулке, ни в отпуске, что вокруг меня спокойствие лишь кажущееся, в любой момент все это благолепие может быть прервано короткой очередью или взрывом гранаты, и тогда мне уже будет не до любований природой. Но все же возвращаться в мир своих проблем и трудностей было крайне неприятно. Особенно после того, когда ты практически растворился в окружении, достиг гармонии. «Думаю, что очень далеко», — ответил я. «Возможно, на другом полушарии планеты». «Или намного, намного южнее», — кивнул Диса. «Как бы то ни было, но здесь есть станция, а значит, есть селение людей. А раз так, вполне может быть центр связи». «Ты хочешь идти его искать?» — удивился я. «Может, лучше вернуться и взять еще нескольких наших с собой?» «Пока стоит хотя бы разведать ближайшие подступы и понять, что здесь вокруг происходит», — покачал головой Диса. «И не забывай, там из лагеря в любой момент может выехать конвой. Если мы возьмем с собой слишком много бойцов, кто будет мерзкого выручать?» «Согласен», — кивнул я, — «но сначала...» «Проверка статуса сети и доступного функционала», — сделал запрос я. Определение местоположения. Объект 4. Заповедник. Сеть доступна. Контроллеры ИИ отключены. ИИ недоступен. Проверка доступа к клон-центрам. Доступ запрещен. Проверка возможности переноса сознания в клон-центр прописки доступна. Время передачи данных — 5 часов. «Так», — нахмурился я. «Что?» — поинтересовался Диса. «Ну, если коротко», — ответил я. «Сделал запрос сети. ИИ?» «Здесь она есть, вот только ИИ тут не работает. От слова «вообще». Клон-центры нам тут недоступны». «Получается, если сдохнем здесь, то...» «Нет, все нормально, мы оживем, но приблизительно через 5 часов. Почему-то инфа отсюда будет поступать назад очень долго, да и то...» «Что и то?» — нахмурился Диса. «Клон-центр прописки — это что? Та база, которую мы отбили?» — вопросом на вопрос ответил я. «Но...» — взгляд Дисы расфокусировался. «Похоже, он решил проверить». «Да...» — он вновь взглянул на меня осознанным взглядом. «У меня указан тот клон-центр, который мы взяли в качестве места прописки». «Ну что ж», — хмыкнул я, — «по крайней мере, можно не бояться тут подохнуть». «А определить, где именно мы находимся, не получилось?» — спросил Диса. «Нет. Быть может, если включить здесь ИИ, то станет понятно», — заявил я. «И как его включить? А, кстати, почему он был отключен?» «Думаю, это постарались местные». «Местные? Ты о выживших колонистах Арматеха?» «О них, наверное. Он их доставал заданиями. Вот они и отрубили», — предположил я. «Вообще, из того, что я услышал и узнал, выходило, что выжившие колонисты Арматеха не катехумены, те странные полузбрендившие хиппи, а вполне себе обычные колонисты. В городе периодически встречались с Лутером и вели себя крайне агрессивно. Причем все Лутеры утверждали, что в городе так и не удалось обнаружить логово этих людей. Они словно бы под землю исчезали. Вот только что были здесь, причем не маленьким отрядом в дюжину или две, а на следующий день их как не бывало. Но теперь-то понятно, куда они исчезали. Кстати, насколько я помню слова Костаса, здесь же могут быть и мары. Получается, мары и колонисты спелись? Вполне может быть. Именно поэтому ИИ здесь и отключен. Единственная странность во всем этом, почему мы так легко сюда попали. Вроде должны быть какие-то ключи доступа, хоть какие-то сложности для активации монорельса. Теперь я абсолютно уверен, что именно на нем сюда мы и прибыли. Или же нам повезло в том плане, что являемся юнитами Арматеха, и именно поэтому получили беспрепятственный доступ. А вот если бы остались бойцами Гардена, то хрен бы перед нами открылись ворота в вагон, и хрен бы он стартовал с нами внутри. Вот тогда-то и нужен был бы ключ. Что ж, вполне адекватная теория, вот только как ее проверить. А легко. Найти Мара, грохнуть его и обыскать. Если я прав, у каждого должен быть ключ. Ну или можно поступить гуманнее, поймать, но не убивать, а допросить. Как бы то ни было, Адиса прав. Уходить отсюда, ничего не узнав, глупо. Нужно провести разведку. Тем более самое страшное, что нам грозит, потеря снаряжения. А это мы уж как-нибудь переживем. «Ну что ж, тогда пошли», — предложил я Дисе. «Погоди, давай-ка для начала определимся, чего вообще хотим. А то лазать бесцельно по лесу, да еще и совершенно не зная местность». «Ну...» — я задумался. «Для начала надо взять языка, получим первые сведения и дальше по ситуации», — кивнул Диса. «Ладно, пошли. Кстати, куда?» Я огляделся. Мы стояли на эдакой естественной природной границе. С одной стороны был лес, с другой — степь. А вот между ними велась куда-то вдаль тропа. На нее я и кивнул. Раз кто-то топчется по ней регулярно, не давая зарасти, значит, куда-то да приведет, — предположил я. И первым шагнул вперед. «Так-то оно так», — хмыкнул позади меня Диса. «Да вот только в нашем случае идти так нагло по дороге будет не самым лучшим решением. Мы здесь нежданные гости». Спорить с ним было и бессмысленно, и бесполезно. Прав ведь? Мы двинулись вдоль тропы, забирая чуть правее к лесу, стараясь идти вплотную к кустам, но не слишком быстро, чтобы не устраивать себе дополнительные трудности. Пробираться сквозь цепляющиеся за одежду ветки было тем еще удовольствием. Конечно, было бы проще идти по тропе, но кто знает, что там впереди. А вдруг какой-нибудь блокпост, с которого нас заметят раньше, чем мы их? А вот если держишься чуть в стороне от тропы, то на тебя сразу могут и не обратить внимания, и ты выиграешь для себя несколько лишних секунд, которые сможешь использовать правильно. Укроешься, спрячешься, или же первым ударишь по врагу. Мы шагали вперед, не забывая поглядывать по сторонам. Иногда останавливались, пелились вдаль, когда кому-то из нас вдруг что-то показалось. К слову, первые 10 минут своего путешествия мы шагали напрочь, забыв о том, что одеты, мягко говоря, не по сезону. Но довольно-таки быстро сообразили, что нужно что-то решать. «Вряд ли здесь резко наступят заморозки», — предположил я.
«Ого, думаю, мы все же очень далеко от города», — кивнул Диса. «Настолько далеко, что ждать зимы тут не стоит, поэтому...»
Мы избавились от теплых шмоток, спрятали их под приметным деревом. В конце концов, если придется возвращаться назад, а я надеялся, что наш первый рейд все же завершится именно так, а не пробуждением в клон-центре спустя 5 часов, то теплые вещи нам понадобятся. Без них, вернувшись в город, мы замерзнем очень и очень быстро». С переодеванием, точнее, снятием с себя наиболее громоздких и теплых вещей, мы справились быстро, вновь двинулись в путь, чутко вслушиваясь в окружающую нас природу и стараясь обшарить глазами каждый куст. Привыкшие к городу, мы всюду ждали, если и не засаду, то слепней или кошмаров. Но пока что все было тихо и мирно. За час нашего пути мы не встретили ни одного человека, слепня, кошмара или любое другое существо, которое бы могло представлять для нас опасность. А вот спустя еще 15 минут Диса, шедший впереди, вдруг рухнул на землю, и я, недолго думая, тут же последовал его примеру. Несколько секунд мы не шевелились, Диса ничего пока не объяснял, я же ничего и не спрашивал. Если он кого-то засек, то пока что лучше ничем себя не выдавать, не разговаривать, не двигаться, не привлекать к себе внимания. Однако спустя пару долгих минут послышался шепот Дисы. «Подползай сюда, только медленно!» Дважды звать меня не пришлось. Я, стараясь не делать резких движений, прополз пару метров вперед, поравнявшись с Дисой. «Что там? Засек кого?» «Ну, как сказать, видишь впереди скалу?» Скалу я видел и без оптики, вроде как ничего опасного я там не заметил. Но раз уж Диса обратил на нее внимание, я подтянул винтовку и внимательно осмотрел скалу еще раз, в этот раз с помощью оптики. Но никаких странностей не заметил снова. «Смотри от верхнего пика чуть правее, 5 метров, и ниже 10 метров. Там будет такой балкон, на котором словно полусфера. Вот чуть левее от этой полусферы». Я довольно-таки быстро нашел искомую точку. Там была тень, и как бы я ни вглядывался, ничего подозрительного... А это что такое? Странный силуэт привлек мое внимание, но как бы то ни было, это точно не человек. Наконец я понял, что вижу. Раскладной стул, или скорее кресло. Нечто вроде шезлонга. «Кресло», — сказал я. «Ага», — согласился Диса. «Но людей не вижу. Но если место есть, то и человек, думаю, скоро появится». Он не ошибся. Через пару минут мы заметили человека. Мужчина шел к креслу, поправляя на ходу ширинку. «Ага, ну понятно, куда отлучался». Тем временем мужчина рухнул в кресло, откупорил бутылку пива, которую достал из невидимого для нас ящика, и принялся хлестать напиток, не забывая подносить к глазам бинокль, оглядывая окрестности. «Ты смотри, бдит! Мар или колонист, как думаешь?» — спросил я. «А хрен его знает!» — так же тихо ответил мне Диса. «Но точно не клон, бородатый, брови на месте, да и рожа!» «Ладно», — хмыкнул я, — «тогда другой вопрос. Как думаешь, он там один?» «Точно нет», — ответил Диса, подтвердив и мои собственные опасения.
Еще кого-то видишь?»
«Пока нет, но я просто уверен,